Ни дня без науки. Партнер проекта – компания «Уралкалий». Один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.
Всем добрый день. Это программа «Ни дня без науки». В студии Вячеслав Дегтярников. Александр Наразачук за звукорежиссерским пультом. И сегодня у нас в гостях доктор философских наук, профессор Пермского классического университета Лев Асканазович Мусаилян. Добрый день, Лев Асканазович.
Добрый день.
Лёва Асканазович Мусаилян, доктор философских наук, профессор кафедры философии Пермского госуниверситета. В 1971 году закончил философский факультет Уральского государственного университета. В 80-м стал кандидатом философских наук, а в 2006-м получил докторскую степень. Научные интересы и разработка современной содержательной теории исторического процесса предполагает изучение онтологических оснований существования и развития важнейших социальных институтов государства, права, системы образования, разработка проблемы мировой исторический процесс и Россия. Философское осмысление истории было и остается одной из общественно востребованных и социально значимых направлений деятельности ученых. Интерес общества к своей истории особенно возрастает в период глубоких цивилизационных кризисов, крупных социально-экономических и политических ломок, сопровождающихся жизненной дезориентацией людей. Разработка социального идеала обусловлена необходимостью преодоления глубокого духовного, экономического и социально-политического кризиса, поразившего российское общество.
Поскольку программа называется «Ни дня без науки», соответственно, вот мы здесь пытаемся говорить о ваших научных интересах. Они у вас очень широкие. Но все-таки, поскольку время программы достаточно краткое, давайте попытаемся как-то немножечко сузить и объяснить мне, чем вы занимаетесь.
Если сузить, то, наверное, надо начинать с последних публикаций. Именно эти последние публикации являются концентрированным выражением тем, чем я занимаюсь. Безусловно, вы в предварительном разговоре правильно определили, что вообще-то фокус всех моих научных интересов так или иначе уходит в Россию. Точнее, мировой исторический процесс и Россия. Ну, понятно, роль России, место России, перспективы России. Позавчера у нас была встреча, я организовал встречу с Пушковым. У него книга называется «Миссия России». Но из того, что он сказал, мне показалось, что это не совсем миссия. Потому что миссия, речь идет о исторических задачах, перспективах, да, государства. Это далекая перспектива. А Алексей Константинович говорил преимущественно о тактических задачах, которые должна решать Россия в связи с ситуацией, сложившейся в мире. В первую очередь, это противостояние Соединенными Штатами Америки, которые нацелены на разрушение России, да, или минимально смену режима. Но я не стал с ним полемизировать. Проблема разрушения России у Соединенных Штатов Америки была еще 100 лет назад. В известных 14 пунктах Вудро Вильсона, еще когда была Первая мировая война, ставился вопрос о расчленении России.
Знаете, сейчас вот в театре идет... они пытаются ставить постановку по дневнику Веры Александровны Никитиной. Это супруга профессора Никитина. Ага. Вот. И там идея такая, что вот в 14-м году, это пишет свой дневник, как раз только-только начинается Первая мировая война. Ага. И вот как бы поезд уходит из этой России, в которую они сели в 14-м году, и они в эту Россию уже никогда не вернутся. То есть, следующая остановка, на которой они выйдут из этого поезда, это будет уже совершенно другая страна. Вот как вам эта идея?
Скажем, с моей точки зрения, как философа, ничего оригинального тут нет. Потому что время необратимо, и исторические события, они уникальны. Действительно, время уходит. Если даже Россия оставалась бы такой... так царской, и они через 50 или 100 лет вернулись, она была другой. Но сейчас я все же вернусь к геополитическим проблемам. Да, конечно. Фактически то, о чем над чем работала комиссия, созданная Вудро Вильсоном в 2014 году, Эти 14 пунктов он озвучил спустя 4 года, в 18 году, на Парижской конференции. Речь шла о расчленении России. Отделение от России отдельных государств нынешних Прибалтики, Финляндии, Польши, Украины, Белоруссии, нынешних государств Закавказья, Средней Азии, да, и сама оставшаяся Россия, она должна была быть расчленена еще на три части. Причем серединная часть – это Сибирь, Западная Сибирь, да, она должна была быть под контролем Соединенных Штатов Америки. Прошло 100 лет.
И задачи стоят те же.
Задачи наполовину уже решены.
Ну да.
Наполовину решены, да. Все эти республики, они отделились. И еще, как это перекликается с работой Хаттингтона, так, «Столкновение цивилизаций». Он говорил, что граница между Западом и Востоком пройдет как раз там, где она сейчас проходит. Между Россией, Белоруссией, Украиной. Да? Фактически это граница России 16-го, начала 17 века. Мы за буквально... очень короткий промежуток времени, конец 80-х, начало 90-х годов, Россия потеряла то, что наживала в процессе исторического развития за 200 лет. Поэтому это вопрос выживания, и он...
Вопрос-то такой, ведь, понимаете, прошло вот с момента развала Советского Союза, я тоже как-то часто думаю об этом, прошло всего 25 лет.
Это совершенно... Нет, не всего.
Это совершенно не устоявшаяся граница еще.
Я, может быть, с вами соглашусь. Вот по какой причине. Сейчас, с моей стороны, было бы не совсем солидно, значит, рекламировать вот эту мою книгу, которую я нацарапал и опубликовал в июле. Это «Исторические процессы глобализации». Вот мотив написания этой работы был обусловлен арабской весной, событиями 2011-2012 года, да? И появилось очень много публикаций, в основном это политологического толка, которые описывали механизм этих вот революций, да? А потом механизм цветных революций, описывали технологию, которая разрабатывалась известными авторами, в том числе Шарпом, хотя технология, она идет не к Шарпу, а идет от ранних эпохи, 68-й год, первые работы по этой проблеме были опубликованы в Соединенных Штатах Америки, как осуществлять вот эти революции, ненасильственные, смена власти. А Шарп довел фактически это до логического конца, до уровня конкретной технологии. И потом он уже хвастал, что из учеников его, которые осуществляли революцию, вот самыми успешными учениками были прибалты. И самое удивительное, что он учил их не в Таллине, не в Риге, да, не в Вильнюсе, а он учил их в Москве в 89-м, 90-м, 91-м году, где ему предоставляли большие аудитории под носом у КГБ. Вы представляете?
Отлично себе представляю. Вот. Видимо, на тот период что-то произошло в стране, при которой страна не чувствовала опасности.
Да. И для меня, как философа, который интересуется проблемами, философскими аспектами истории, было важно выяснить, в чем глубинное основание этих революций. Потому что совершенно разные подходы. Один подход – это то, что у нас в пропаганде, у нас идет, это очевидно, пропаганда такая, которой не было в советское время. в годы Холодной войны. И с той стороны, и с этой. Причем не всегда та пропаганда, которая у нас ведется, да, она успешна. Она даже уступает пропаганде Советского Союза. И еще. Тогда были ошибки. На этих ошибках нынешней власти идеологические работники не учатся. И мы очень часто проигрываем. Так вот, мне было важно выяснить, в чем дело-то. Есть какие-то вот глубинные истоки развития человечества, которые порождают вот этот процесс. Но смешно обвинять, демонизировать Соединенные Штаты Америки, что они тут вмешиваются, тут, там вмешиваются, тут вмешиваются, да? А если нет никаких объективных факторов для вмешательства. И вот мой анализ этого дела привел меня к выводу, что надо искать объективных законов истории. Они таковые и есть. Я, по своему убеждению, марксист, но не являюсь членом КПРФ, не являюсь его сторонником, потому что многие вещи, которые они делают, меня это шокирует, да? Ну и, кстати сказать, не являюсь адептом «Единой России», если не сказать больше. Вот. Я внепартийный человек, но левых марксистских взглядов, которые сейчас...
Я это заметил по вашим публикациям.
Да, ну, понятно. Я принципам своим не меняю, и мне вообще-то не очень симпатичны люди, которые большую часть своей жизни жили в ту эпоху, сформировалось их мировоззрение тогда, а сейчас стали рьяными либералами. Правда, очень часто ссылаются на апостола Павла, да, но надо вспомнить, сколько лет было апостолу Павлу и какая ситуация была тогда. Вернемся к проблемам. Так вот, я говорил, я марксист. В работах, ранних работах Маркса и Энгельса, это «Святое семейство», они делают открытие, которое сейчас никто и не вспоминает. Это рост основательности истории. Это вытекает из материалистической методологии понимания развития человеческого общества. Каждое новое поколение застает определенную сумму производительных сил, производственных отношений, пишет Маркс, капиталов, это уже другая работа, которую оно осваивает, а потом уже после освоения, то есть социализации, да, оно добавляет к этому еще нечто. Поэтому исторический процесс носит какой характер? Аккумулятивный характер. Это материальная духовная культура, она как снежный ком, как лавина с горы, да, она увеличивается в объеме, по содержанию, она усложняется. И в этом плане, скажем, вот нынешним студентам учиться сложнее, чем, скажем, их родителям или тем более дедушкам и бабушкам. Объем информации неимоверно увеличивается. А возможность человека освоения, они ограничены. 9 бит информации, по-моему, в секунду, но не больше. Итак, вот имеет исторический процесс аккумулятивный характер. И, следовательно, вот это то, что передается от одного поколения к другому, Маркс пишет, что это философ называет реальной основой или субстанцией истории. И эта субстанция истории от поколения к поколению, а тем более от эпохи к эпохе, она имеет тенденцию возрастания. Отсюда и вывод. Рост основательности исторического процесса. Значит, инерция исторический процесс имеет собственную инерцию, и эта инерция по мере развития человеческого общества, она возрастает. Вы понимаете, да?
Ну, собственно, это никак не противоречит даже Евангелию.
Ну, может быть, и так. Кстати, по поводу Евангелия я оставлю, но библейская история, она строго детерминирована. Это первая теория исторического процесса, если можно назвать ее теорией, которая четко проявляется определенный объективизм. Это объективизм, правда, идеалистического, религиозного толка, но речь идет о детерминированности. Все предыдущие события, они определяют последующие. Так?
Так.
Свобода первых людей определила фактически всю трагедию человечества. Не только то, что Адам и Ева позорно были выгнаны из рая, да, но и все поколение людей, да, вот, да, оно детерминировано, это там, эта идея есть, но надо сказать, марксизм, он есть результат развития всего интеллектуального развития человечества, это не случайное явление в истории. Итак, вернемся снова к росту основательности истории. Если вот эта реальная субстанция истории возрастает, а подлинность субстанции истории, субъектом истории, да, творцом истории, объектом и результатом является человек, являются люди. Значит, объем той массы, которая участвует в историческом процессе, имеет тенденцию возрастания. Это уже Ленин. Очень модный сегодня мыслитель и политический деятель. Да? Вот. Но вернемся снова к субстанции истории, возрастание субстанции истории, к марксовской идее. У Маркса есть еще одна мысль в связи с этим открытием, что каждый новый класс, который приходит к власти, он опирается на более широкую социальную базу, чем предыдущий. Вы понимаете?
Ну да.
Если каждый новый класс, придя к власти, он опирается на более широкую социальную базу, то ее претензии на власть являются более основательными. Из этого вытекает очень важный политический вывод. Какой? Что для исторического процесса, связанного с этим законом, ростом основательности, характерна или должна быть характерна тенденция возрастания демократии, демократичности. Потому что если эта власть опирается на большую социальную базу, то это означает, что она так или иначе отражает интересы этого большинства. Вот это получает, что политическая система напоминает пирамиду, об этом писал еще просветитель немецкий философ Гердер, что политическая система напоминает на пирамиду, которая опирается на основание. Но это, кстати, отсюда можно сделать вывод, что происходит у нас и что должно быть. Но сейчас я к этим революциям. Итак, общей тенденцией развития человечества является рост демократизации политической жизни. А еще один вывод с этим связан. Демократизация – это не просто вот формальные признаки, о которых говорят американцы. Они, в первую очередь, указывают на существование института выборов. Как выбирают, что выбирают, сколько людей выбирают, да? Выбирают все население или специально подобранные, значит, люди, да? Значит, это не важно. Главное, чтобы было выборы и честный подсчет. Правда, по поводу честного подсчета у них тоже не все ладно, да? Но в других странах, помимо вот этого института выборов, еще указывает ряд других признаков. Равенство всех перед законом – это важнейшее достижение буржуазной революции, да? Дальше, уважительное отношение к Конституции, к закону – это еще один важный момент – справедливость. Так вот, если вот демократия отвечает этим требованиям, то оно так или иначе, в все большей степени, эта демократическая власть выражает интересы большинства. Потому что это новая власть, чем выше – тем новый класс, который пришел к власти, опирается на большинство. Социальная база этого класса, который пришел к власти, выше, чем, больше, чем предыдущего. Ну, можно сравнивать буржуазное общество, буржуазной демократии и феодальное общество, феодальная демократия, если республики даже. Это несопоставимые вещи, да? Рабовладельские демократические государства. Несопоставимые вещи. Это действительно так оно и есть.
Но тут же есть обратный процесс. Смотрите, вы говорите, чем больше свободы у человека, как бы тем больше демократии. Но посмотрите, вы сейчас начали говорить о рабовладельческом строе, да? У раба не было свободы, но у хозяина была ответственность за этого раба. А у свободного человека, у него много свободы, но при этом никто не отвечает за него. Он сам только за себя отвечает. И Вячеслав, он в некоторых случаях становится хуже, чем раб.
Я с вами категорически согласен, но я так думаю, если мы, я буду отвечать на ваши вопросы, я не дойду до канвы.
Хорошо, вы меня простите.
Нет, все нормально. Плюс к этому, раб не был человеком. Это был говорящим орудием. И еще один важный момент. С точки зрения современных исторических данных, вот как нас учили, во всяком случае меня, это было неправильное представление о рабовладельческом обществе, что там большинство населения, это производительная сила, работающих были рабы. Численность рабов была значительно меньше, чем об этом нас учили. Вот. Ну, оставим античность. Вернемся к нашим баранам. Значит, общей тенденцией развития человечества является демократизация. Да? И еще связано с этим гуманизация политической жизни. Гуманизация означает, что власть, в силу, если это не формальная демократизация, она учитывает интересы граждан, интересы людей. Поэтому, чем выше уровень развития политической системы, да, общества, да, то тем более демократичное это общество, тем оно должно быть гуманнее. И политическая система гуманна, она центрирована на человека. Вот человекоразмерность – это моя основная мысль во всех исследованиях. Человекоразмерность является важнейшим критерием развития политики, государства, права. И я не знаю, что можно еще сказать. Конечно, образование. Образование. Образование – это от самого слова образование. Это формирование нового человека, создание нового человека.
Создание нового общества.
Не потребителя, как говорил недобрый памяти вот, человек с характером. Да? Угу. А как говорит сегодня новый министр, человека, школа должна в первую очередь воспитывать человека. Но это отдельный разговор, отдельная тема.
Давайте мы сейчас прервемся и затем вернемся в эту студию и продолжим.
Ладно.
Ни дня без науки. Партнер проекта – компания «Уралкалий». Один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.
Продолжается программа «Ни дня без науки». Сегодня у нас в гостях доктор философских наук, профессор Пермского классического университета Лев Асканович Мусаилян. Лев Асканович, мы вот закончили как бы нашу беседу на теме образования, и вы как раз говорили, важно воспитать человека. Но тут интересно тоже, вот вы поиграли вокруг этого слова «образование». Тут тоже интересно, создание нового образа, но заметьте, вот до революции у нас не было образования, у нас было просвещение. Это две большие разницы.
Это вы мою статью читали?
Нет, я не читал вашу статью.
Ну и зря.
Я с удовольствием прочитаю, но пока не попадалось.
Ну, у меня были как раз в 95-м году в связи с 2006 году, по-моему. Году была публикация в университетском сборнике, там международная методологическая конференция была, и были опубликованы статьи участников, в том числе моя. Давайте, значит, я вас ловлю на слово по поводу образования. Отдельный разговор, это не только моя, да, но и всего научного сообщества боль. Так? Это отдельная тема.
Это
отдельный разговор. Это болевая точка всего научного сообщества. Потому что до сих пор власти действовали по восточному принципу. Я начальник, ты дурак. Ты начальник, я дурак. Научное сообщество, образовательное сообщество писало говорила, что это не так, должно быть. А они все равно делали другое. Почему делали? Это другой вопрос. Я перейду к истории.
Хорошо.
Итак, вот говоря об этом, значит, возникает общая тенденция развития человечества, рост демократизации и рост гуманизма. Происходит гуманизация и право вообще всего, да? А проблема прав человека выходит на первый план, основополагающий, даже является очень часто поводом для вторжения других государств, да, в иное, другое государство, суверенное государство, нарушение суверенитета этих государств. Итак, вот эта тенденция связана с этим законом. Что говорят американцы, это ведущие акторы этих цветных революций? Они занимались транзитом демократии.
Ну да, это известно. Так,
соответствует это общей тенденции исторического процесса. Они о Марксе и о прочем они не знают, не говорят. По определению, да. Но обратите внимание, этот транзит демократии происходит не во всех странах, а избирательно. Причем не там, где менее всего власть демократична, где население буквально находится под гнетом, потому что там феодальные, полуфеодальные, полубуржуазные монархические режимы, где всякое инакомыслие подавляется на корню, так, смертная казнь, там никаких цветных революций. А цветные революции происходят избирательно то тут, то там, то там. Если посмотреть внимательно, значит, есть факторы этих цветных революций. Субъективные. Кто-то должен там делать цветную революцию. Это...
Ну, понятно, что да, должны люди, быть... которые этим должны быть заинтересованы.
Да. Ну, арабская весна – это... Арабская весна – это молодежь. Причем это та молодежь, из которой набирались террористы. Набираются. Бедные слои общества, молодежь, высокий уровень безработицы, причем это социологический закон, что если количество безработных среди молодежи более 20%, это взрывоопасная ситуация. Вот революция в Египте с 2001 года, после событий 17 года, сентября, 11 сентября 2001 года в Америке, американцы начали работать совершенно иначе. Есть институт мягкой силы, наверное, слышали.
Да.
Вот объектом института мягкой силы стала молодежь арабских стран, где высокий уровень безработицы, где высокий уровень коррупции, а, следовательно, есть недовольство, да, где существуют такие авторитарные режимы. Они проамериканские, прозападные. Но там есть почва для возникновения радикальных религиозных течений. Да? И с ними они стали работать. В течение, по-моему, 10 лет прошли обучение Соединенных Штатов Америки, молодежи это, 150 тысяч человек. А потом произошла революция. К власти пришли вышедшие из небытия братья-мусульмане. Они сдали Мубарака, который был лучшим их другом. Да? Сдали. Потом в Ливии, Тунис, Сирия.
Ну, все эти же события привели к организации фактически незаконного государства. Антитерроризм. Вот сейчас идет эта операция как раз в Сирии, если мы уж совсем близко подходим к тому, что происходит.
Да, но я к чему?
Но это же все последствия как я, раз
да,
вот
я
этих
к чему?
Цветных революций.
Да, значит, есть объективная тенденция, и об этой объективной тенденции Бжезинский написал в своей предпоследней работе, хотя и в последней он тоже пишет об этом. Последнее, то, что я читал, это «Стратегический Америка, стратегический взгляд», кажется так. О чем он пишет? Что происходит в последнее время пробуждение народных масс. Массовое пробуждение народных масс. Фактически, это иной вариант трактовки роста основательности истории. Значит, вывод-то какой? Если нельзя купировать, блокировать это народное движение, да, которое в конечном счете выступает против глобализации, проводимой Америки, стиранию национальной идентичности, так, унижению национального достоинства, особенно речь идет о разных цивилизациях. То, что Хаттингтон писал, в определенной степени проявилось, да, унижение их национального достоинства, люди переходят жить в постмодернистский, текучий, изменчивый мир, они теряют чувство опоры, да, они пытаются найти эту опору где? В своих исторических корнях. Эти историческими сами такими древними корнями является религия. Фундаментализм. Значит, если невозможно блокировать рост этого фундаментализма, который Джамал Гайдар, знаете такого, да, одиозная фигура, он назвал ислам самой пассионарной религией. Фактически давая религиозному фундаментализму положительную оценку. Так вот, если нельзя купировать, блокировать это движение, которое имеет ясно антиамериканский характер, и первое это проявилось где? В 1979 году в Иране. Все эти годы противоречия между Штатами и Ираном, это месть за события 1979 года. Вы, наверное, помните, я не буду называть, да, какая месть. А ведь они туда пришли, свергнув правительство Масадыка в 1953 году. Привезли туда шаха, поставили.
Ну да.
Да, и не просто привезли шаха, а привезли, сделали возможным приход туда, массовый приход американских нефтяных компаний. Все это они потеряли в 1979 году. Они, простить, я уже не говорю о унижении, которое иранцы подвергли американцев, когда они туда послали спецназ, и ничего не вышло. Это унижение они могли простить. Ну, так вот, если нельзя блокировать это радикальное движение, то можно что сделать? Оседлать.
Возглавить.
Оседлать, возглавить. И происходит инструментализация радикальных, фундаментальных движений. Более того, происходит нынешняя эпоха, это эпоха глобального кризиса. Вот тут в книге, в последней части указывают, что есть три аспекта этого кризиса современной цивилизации. Это кризис формационный, кризис цивилизационный, кризис геополитический. Эти три кризиса породили еще кризис права. И в первую очередь международного права. Кризис международного права, он усиливает проявление всех этих кризисных явлений. Потому что международное право – это уникальный, универсальный инструмент цивилизации по регулированию межгосударственных отношений.
Который сейчас совершенно не соблюдается.
А?
Который сейчас совершенно не соблюдается.
Так правильно. Правильно, стало обыденным явлением правовой нигилизм, и более того, крайний вариант этого правового нигилизма – правовой цинизм. Так? Двойные стандарты. Разумеется, в праве есть международном, есть свои проблемы, связанные с коллизией в праве, противоречием основных принципов права, пробельностью права и прочими вещами. Это обычная вещь для любого права. Они решаются учеными-теоретиками. Но когда кризис, так? И определяющим становится принцип, о котором написал года три назад Сорос, критикуя... Нет, не три, сейчас скажу, 10 лет назад еще. Он написал книгу, где мыльный пузырь американского превосходства. Критикует Буша. А политика Соединенных Штатов Америки, силовая политика, опоры на силы, это вариант социального дарвинизма. Принцип. Если мы сильны, значит, мы умны. Значит, мы правы. Отсюда то, что говорит Обама. Мы пишем правила, законы для поведения остальных. Когда он выступал на саммите, посвященный созданию транстихоокеанского сотрудничества, и бросая камень в адрес Китая. Помните? Mm-hmm. Мы пишем правила поведения. Почему они пишут? Ну, исключительность. Это уже почему исключительность? Это откуда эта исключительность? Это я могу сказать, если есть время. Да, есть. Время нет. Ну так вот, получается, что и кризис международного права он усиливает вот кризисное явление. И не случайно председатель Конституционного суда, он говорит, что кризис международного права фактически приводит цивилизации к пропасти. Пропасти, где вообще цивилизация права завершается, и человечество переходит в условия варварства, где действует пещерное право силы.
Это я как раз, может быть, об этом как раз вас и хотел спросить. Я не знаю, может, отвлеку вас от книги. Вот смотрите, я возвращаю вас как бы вот в тот поезд, который ушел в Россию в 2014 году. Но ведь главным результатом все-таки Первой мировой войны было разрушение всех монархий. То есть после этого монархии уже не стало. Ну, все они существуют, но это уже не империи. Такое ощущение складывается, что вот то, что происходит сейчас в мире, главным результатом вот этого должно стать разрушение всех религий.
Разрушение?
Всех религий.
Религии?
Или попытка разрушения?
Нет.
Нет?
Нет. Нет. В условиях кризиса, наоборот, тяга людей к религии возрастает. Не обязательно к традиционным религиям, к мировым религиям, к мистике и рационализму возрастает. Что касается вот Первой мировой войны, тут, опять-таки, мой взгляд на это дело. Первая мировая война – это проявление первого глобального кризиса капитализма. Она и получила название, эта война, мировая, потому что она стала глобальной. И поскольку это глобальная война, да, причем определение, что это мировая, было дано перед буквально Второй мировой войной. До этого говорилось о Великой войне, Большой войне, по-всякому, в разных странах, но никак не мировая. А потом пришло осознание, что это мировая война. И это означает, что тенденции глобализации мира уже стали четко проявляться. Тут написано, когда в книге, когда есть разные версии, что такое глобализация, тоже это искусственное явление или же это естественное явление. А большинство наших исследователей в России, учитывая, что глобализация связана с американизацией, настроено считать, что это искусственное явление, да, проводимое американцами. Есть субъект глобализации, есть объект глобализации, есть идеолог глобализации. Моя точка зрения иная. Глобализация – это естественный процесс, обусловленный развитием человечества, превращением исторического процесса во всемирно-исторический процесс. И тут еще связана проблема форм глобализации. Формы глобализации на разных этапах истории меняются. Они меняются в связи с тем, что исторический процесс имеет неравномерный, не только противоречивый, но и неравномерный характер. На разных этапах истории вперед выходит то одна, то другая группа стран. Но это вот работы Семенова. Он выделял страны супериоры и инфериоры. В работах американских исследователей школы мирсистемного анализа там выделяются ядро мира истории, полупериферия, периферия, фактически та же самая мысль. Причем, ну, Семенов, понятно, наш соотечественник, он опирается в большей части на марксистскую методологию. Что касается Валлерстайна и его школы мирсистемного анализа, они в большей степени тоже опираются на эту марксистскую теорию, но значительно ее развивая и уточняя. уточняя, что капитализм возникает не в отдельной стране, а в целость, она возникает как система. Так вот, возвращаясь к проблеме, значит, форм глобализации, да, на разных этапах вперед выходят по разным причинам страны те или другие. Вот те, которые выходят вперед, их можно назвать супериорами. Они входят, если выражаться лексикой Валлерстайна, они входят в ядро мира истории. Они являются главными акторами исторического процесса. Что касается миссии стран полупериферии и периферии, они становятся объектами вот этих политики стран, которые, государств, которые входят в ядро мира истории. В каком смысле объектами? Они используют потенциал развития, я использую это понятие из биологии, там потенциал эволюционный, а тут потенциал развития. Они используют потенциал развития полупериферии и периферии для того, чтобы удержаться на передовых позициях. И, разумеется, страны, которые входят в ядро мира истории, они конкурируют друг с другом за сферу влияния. Чем шире сфера влияния, тем прочнее их позиция где? В ядре мира истории. Улавливаете?
Да, конечно.
Да, и, кстати, это влияние передовых стран на страны полупериферии и периферии, оно большей частью и преимущественно является негативным. Если потенциал развития у них отнимается, так, то они ясно что делают? Отстают.
Да, качество дальше в периферии.
Да, и пропасть между передовыми и отстающими возрастает. Но из-за своих же собственных интересов страны ядра мира истории очень часто пытаются способствовать увеличению потенциала развития этих стран. Они их цивилизируют. Понимаете? Достижение цивилизации, капитализма, промышленности, так, достижение коммуникационных технологий, они внедряют туда. Вот как только было открыт телеграф и телефон, англичане это внедрили в первую очередь в своих колониях в Индии и в Австралии. Для чего? Наверное, это им интересно. Для связи, для управления. Они там строили дороги, школы, проводили миссионерскую деятельность, так, способствовали распространению английского языка. Поэтому индусы знают хорошо английский, поэтому индусы очень хорошо ассимилируются в западном мире, в Англии, Соединенных Штатов Америки. Поэтому индусы на этой базе сегодня являются ведущими по созданию программного обеспечения. Индийцы более трети, около 40% защищающих диссертаций в Соединенных Штатах Америки, докторские, это выходцы из Индии. Вот это положительное влияние передовых стран на страны полупериферии-периферии, оно может способствовать тому, что некоторые из этих стран, они выходят вперед, там намного сложнее все это, но я укорачиваю, они выходят вперед и входят в группу стран ядра мира истории.
У нас, к сожалению, время практически истекло.
Да, вот я завершаю этим. Да. Таким образом, ведущая страна из ядра мира истории, да, она может меняться. А эта ведущая страна мира истории, она определяет форму глобализации. Потому что она играет определяющую роль. И начиная со второй половины 20 века, вот эту форму глобализации стали определять, с моей точки зрения, Соединенные Штаты Америки и СССР. Возникли не просто две формы глобализации, а два типа глобализационных процесса. И холодная война – это было противодействие, эта борьба была двух глобализационных процессов. Мировая социалистическая система и мировая капиталистическая система. А почему американцы выиграли, а СССР проиграл, это вовсе не из-за того, что там система была плохая, как это принято считать. Там было много факторов, субъективных и объективных. Я только скажу об одном объективном факторе, который не учитывается. Это экономический, геополитический. После войны единственная страна, которая вышла успешно после войны, стала могущественной державой, это были Соединенные Штаты Америки. Они увеличили свой экономический потенциал 2 раза. Что касается Советского Союза, 30% промышленного потенциала находилась в европейской части, которая была полностью разрушена. 27 миллионов человек было уничтожено. Это цвет нации.
Совершенно да. Закончилось время. Я так думаю, что на самом-то деле надо бы продолжить наш разговор. Спасибо.
И вам тоже спасибо.